Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса архиепископа Александра Семенова Теньшанского, в рубрике «Времена и судьбы» из архива нашей радиопрограммы беседы Евгения Данилова с писателем Сергеем Волковым о «Белом движении» и в завершении «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Теньшанский. Православный катехизис. 6. Ангелы. Сотворенный Богом невидимый мир или небо — это ангелы. Они являются орудиями Божьего промысла и вестниками Божьей воли. Священное Писание раскрывает их действия в решительные для человеческого спасения моменты истории. Ангелы — это могучие и бестелесные духи, личности или умы. Они сотворены иерархически. Вместе они составляют единство или собор, а разделяются они на воинство. Ангелы называются также вторыми светами. Предполагают, что каждое творение и роды, и виды его имеют своего ангела. Например, церкви, народы, семьи, природные стихии. Ангел отдельного человека называется ангелом-хранителем. Он помогает человеку в деле его спасения и оберегает его. Церковь знает целые службы ангелам и отдельные к ним молитвы. Ангелы с нами невидимо служат во время божественной литургии. Там, где неверующие видят счастливый случай, а верующие — проявление промысла Божия, там легче всего опознается воздействие светлых сил. Это раскрывается, например, в книгах Тавита и Деяний апостольских. Ангелы света не могут творить зла. Они всецело определены к добру и ему служат, но вполне свободно, сами избирая наилучшие пути к осуществлению воли Божией. К невидимому миру принадлежат также падшие ангелы или духи зла. В нашем грешном мире их воздействие постигается отчетливее, но более других их реальность сознают верующие люди. 7. Сотворение видимого мира. Видимый мир сотворен после мира невидимого. Сначала был сотворен свет, потом была сотворена некая первоматерия, постепенно принимавшая по Слову Божию и содействием Святого Духа определенные формы. Бог творит мир прекрасным и радуется сотворенному. По Божию повелению земля сама производит растения и животных. Венцом творения является человек. 8. Сотворение человека. Бог создал человека из праха земного по образу своему и подобию. Книга Бытия, 1 глава, 26 стих. Вдунув в него дыхание жизни. Таким образом, человек двойственен по своему составу, по телу и отчасти по душевному устройству. Он принадлежит к природному миру, но возвышается над ним по своим устремлениям и духовным способностям. Многие научные гипотезы могут быть вполне согласуемы с истиной библейского повествования. В книге «Бытия» речь идет не о судьбе человека, как феномена зоологии, но о его религиозном предназначении. 9. Образ Божий в человечестве. Истина сотворения человека по образу и по подобию Божию постигается полнее после того, как образ Божий воссиял во всей своей чистоте в Богочеловеке, Господе Иисусе Христе. Христианская антропология — учение о человеке. Возможно лишь в связи с учением о Христе, христологией. Господь пришел даровать людям единство в любви по образу единства лиц Святой Троицы. Поэтому за образ Божий в человеке, в его множественности, в человечестве, надо почитать стремление к единству всех. Созданные едиными по природе, единосущными, люди должны были с помощью Божией, все более уподобляясь Богу, совершенствовать свое единство. Но грех разделил людей. Став человеком и победив грех, Господь вновь открыл людям возможность осуществлять богоподобное единство. Он подает людям объединяющую любовь, этот высший дар Святого Духа. Богоподобное единство людей достигается через Христа в Церкви. Христос — центр истинного единения человечества. Он его собиратель. Он глава Церкви. Преподобный Авва Дорофей выразил это в геометрической притче. Бог — центр круга, мир — круг, а люди — точки в любом месте круга. Чтобы сблизиться всем точкам, наикратчайший путь — движение по радиусам к центру, то есть к Богу. 10. Образ Божий в человеке. Люди в своей множественности могут осуществлять образ Божий, потому что каждый человек имеет его в себе. В определенном человеке, по учению святых отцов, образ Божий есть преимущественно само стремление к Богу, а также способность воспринимать божественную любовь и стремиться к единству с Богом и другими людьми. Этим обусловлены и другие богообразные черты в человеке. Из них учители церкви особенно отмечают свободу человека, так как без нее нет личности, нет любви, творческие способности человека, его царственное положение в отношении всей твари, его стремление к совершенству во всех областях. Последнее свойство дает человеку возможность быть причастным к всемогуществу и всеведению Божиим. Достаточно вспомнить научные и технические достижения человека. Высшее творчество человека есть устроение своей личности и всей своей жизни, иначе говоря, духовная жизнь, невозможная без помощи свыше. Она заключается в том, что человек очищает свою душу и жизнь от всего злого и воспринимает, насколько может, свет божественной любви. В связи с изучением духовной жизни отцы различают в человеке дух, душу и тело. Дух — это то начало, которое управляет душой и телом, а также общается с Богом. Некоторые же отцы различают лишь душу и тело, но подразумевая, что в душе есть и дух. Отмечая в человеке наличие тела, души и духа, надо иметь в виду, что это развлечение имеет более всего методологический характер. На деле человек есть единое существо, во многом очень отличное от животных. Отметим в теле человека только некоторые более важные отличия от животных. Вертикальное положение, голая кожа, нет ни шерсти, ни перьев, ни чешуи. Головной мозг по весу и сложности превосходит мозг любого животного. Возможность иметь или по желанию не иметь половые сношения во всякое время, вне особых циклов. Душа, имеющаяся у животных и растений, необычайно сложна. Она имеет мыслительную способность, выражаемую словом. Поэтому человек называется словесным существом, в отличие от бессловесных. Дух есть прежде всего способность человека различать высшие ценности, добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство. Если выбор в этой области сделан, то дух стремится подчинить своему решению душу и тело. Преимущественно через свой дух человек общается с другими духами и, конечно, с Богом. Без общения с Богом дух человека не способен найти настоящий критерий для определения высших ценностей, так как только Бог, который сам есть абсолютное благо, истинная красота, может верно указать решение человеку. Указанные высшие ценности неразделимы, и предпочтение одной из них ведет либо к уродливому морализму, фарисейство, законничество и прочее, либо к неблагому эстетизму, позерству, или ко лжи вместо истины, которая включает в себя и благо, и красоту. Кроме тела, души и духа, человек является еще личностью. У каждого человека есть своя несравнимая личность, потому что она неопределима, так как определение достигается путем сравнений. Тем не менее, личность более всего познается интуитивно. На деле личен только Бог. Его действия не определены ничем извне. Бог, безусловно, свободен, и его свобода выражается в бескорыстной любви, царствующей в Святой Троице. Человек же тем более личен является личностью, чем более он исполняет волю Божию, и тем самым способен к общению в бескорыстной любви. Но свобода человека все же всегда ограничена, так как человек является частью космоса, и космические силы влияют на него извне и изнутри. Путь к свободе, полноте личного существования, тем не менее, указан ему Богочеловеком Иисусом Христом.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Только усталый достоин молиться богам, только влюбленный ступать по весенним лугам, на небе звезды и тихая грусть на земле, тихая пусть прозвучала и тает во мгле. Эта покорность приди и склонись надо мной. Бледная дева под траурно-черной фатой. Край мой печален, затерян в болотной глуши. Нету прекраснее рая для скорбной души. Вон порыжевшие кочки и мокрый овраг. Я для него отрекаюсь от призрачных благ. Что я влюблен или просто смертельно устал? Так хорошо, что мой взор наконец отблистал. Тихо смотрю, как степная колышется зыбь, тихо внимаю, как плачет болотная вынь, тихо смотрю, как степная колышется зыбь, тихо внимаю, как плачет болотная вынь.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. В гостях у нас вновь Сергей Владимирович Волков, историк, доктор исторических наук, исследователь Белого движения. Добрый вечер, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Прозвучала ностальгическая песня, песня Юрия Борисова из известного цикла белогвардейского, песня в исполнении Бориса Муратова. Сегодня у нас вторая программа из цикла «Белая Россия». И сегодня мы хотели бы начать разговор о вождях Белого движения, конечно, с того, что неотделимо от белой борьбы, потому что без вождей любое дело, без вождя, без руководителя обречено на провал, как известно. Сегодня хотелось бы поговорить о Антоне Ивановиче Деникине и о Петре Николаевиче Врангеле, люди, которые, конечно же, ассоциируются с началом Белого движения. Сергей Владимирович, вот на ваш взгляд, то, что белые проиграли, то, что масса людей оказалась за границей, в эмиграции, были вытеснены, многие погибли, в какой степени это определялось руководителями, вождями? И хотелось бы, чтобы вы рассказали о том конфликте, который, к сожалению, возник между Деникиным и Врангелем, и, по мнению многих исследователей, историков, мемуаристов, привел Ну, одна из причин крушения Белого дела и всего того, что дальше произошло с Россией, всех тех огромных жертв колоссальных. Вот насколько важен менеджер, насколько важен военный руководитель, военный менеджер, потому что, ну, я вот перед эфиром перечитал исследование биографическое сына Петра Николаевича Врангеля, Алексея Петровича Врангеля, это младший его сын. Очень интересное исследование, оно издано было не столь давно в России. Я отсылаю наших радиослушателей к нему. И он много пишет вот об этом конфликте.
Что касается гражданской войны, то здесь едва ли можно говорить о необходимости чисто военного менеджера, да? То есть полководца, строго говоря. Потому что, в общем-то, все руководители белого движения, как полководцы, вполне были на высоте, были из того лучшего, что было в русской армии. Но условия гражданской войны требовали не только, может быть, даже не столько чисто военного подхода, сколько подхода политического, организационного. С этим, в общем-то, было в большинстве случаев достаточно плохо. Конечно, эти люди действовали в обстановке им совершенно незнакомой, непривычные, несвойственные. То есть эти люди были, прежде всего, офицерами кадровыми, которые привыкли руководить войсками в условиях, когда, в общем, все ясно и понятно.
В условиях окопной войны, если речь о мировой войне, да?
Нет, ну не обязательно окопной, но в условиях регулярной войны. В условиях регулярной войны, когда они представляли себе, как руководить дивизиями, корпусами, армиями, фронтами, но когда этого ничего не было, и вооруженная сила, которой они располагали, представляла собой добровольческие формирования, фактически из которых со временем пытались сделать
регулярное,
да, то это совсем другое дело. И это даже чисто военные вот, точки зрения для них было совершенно необычно и непривычно.
Ну, по сути, партизанская война во многих случаях, да, когда враг повсюду, и надо пробиваться и, так сказать, следить не только за тем, что спереди, но и за тем, что сзади.
Прежде всего, сам театр военных действий. Как правило, отсутствует сплошная линия фронта. Военные действия ведутся в основном вдоль железнодорожных магистралей, за овладение теми или иными железнодорожными пунктами или ключевыми пунктами вне железных дорог. Причем военные действия ведутся очень незначительными по сравнению с мировой войной, просто ничтожными силами. И успех этих сил решают факторы совершенно другие, чем те, которые обеспечивают успех дела в регулярной войне. Но это чисто военные даже трудности. Но, в общем-то, дело даже не столько в чисто военных вещах, сколько в том, что в условиях гражданской войны вот эти люди, о которых, в частности, сегодня пойдет речь, они были вынуждены быть не только полководцами. В первую очередь, они должны были выполнять роль государственных руководителей, политических руководителей. А к этой роли практически никто из них способен не был.
И никто не учил.
Никто не учил, потому что вообще русский офицерский корпус стоял абсолютно вне политики настолько, что офицерам запрещалось не только состоять в каких-то организациях общественных или политических, но даже и посещать любые собрания, которые хоть как-то касались политической деятельности, то есть хотя бы даже и монархических. Они не могли стоять ни в каких организациях. То есть все, что касалось какой-то общественной деятельности, все это строго отсекалось. Офицер должен был быть только офицером и никем больше. И поэтому эти люди не только не были способны вести политическую деятельность, но они не были знакомы в деталях с разновидностями тех политических течений, учений, партий, которые в России существовали, и с которыми им пришлось в годы революции и гражданской войны столкнуться. Это обусловило, понятно, массу недостатков и провалов в их деятельности.
Сергей Владимирович, такой вопрос. Ну, у меня просьба рассказать вкратце хотя бы биографию наших героев, о которых мы сегодня будем говорить, и провести, может быть, какой-то сравнительный анализ. Насколько я понимаю, это разные социальные слои, разные социальные группы. Деникин, 1872 год рождения, Врангель его моложе на 5 лет, это уже важно. Один, можно сказать, низшего офицерского состава дошел перед революцией до должности генерал-лейтенанта. А Врангель – это ведь старинный дворянский род баронский, который к XII веку ведет свое начало. Не так ли?
Конечно, разница была между географической, так сказать, между руководителем белого движения. Но, в общем-то, каждый из них представлял достаточно большую, так сказать, группу, был типичным представителем своей группы. Дело в том, что русский офицерский корпус включал, так сказать, самых разных людей к началу XX века. И, допустим, да, Деникин был сыном майора, причем, значит, отец его выслужился из рядовых, он родился крепостным, так сказать, крестьянином, попав в армию, он выслужился, получил офицерский чин, и вот Деникин был сыном офицера. Но вот это происхождение, в общем, достаточно типичное для русского офицера начала XX века. Сходное происхождение имели и другие видные руководители белого движения. Например, тоже генерал Алексеев был сыном солдата сверхсрочной службы. Михаил Васильевич, да, выслужившегося штабс-капитана. Николай Иудович Иванов тоже был из солдат, происходил из солдат. То есть, собственно, генерал Лавр Георгиевич Корнилов был сыном мелкого чиновника из казаков Сибирского казачьего войска. То есть, в общем, это происхождение было достаточно типичное. С другой стороны, и в это время достаточно заметная группа офицерского состава была представлена потомственными офицерами, потомственными военными, происходившими из очень старых служилых семей. Так что, в общем, в каком-то смысле все эти люди были, в общем, типичными представителями своей группы. Другое дело, что группы, конечно, эти были все-таки разные, хотя служба в русской армии и учеба в военно-учебных заведениях, в общем, достаточно нивелировала их, как в этом смысле в социальном, эта разница в ряде моментов проявлялась.
На добровольческой армии многие части вообще были сформированы только из офицеров. На самом деле, это не совсем правильно, потому что многие офицеры погибли к 20-му году. Колоссальные были потери в белой армии, в русской армии, тогда уже русская армия называлась. Но все-таки вот этот огонь гражданской войны не объединил людей, и боевое братство, уже какие-то социальные различия, видимо, стирались, или они все-таки сохранялись?
Нет, социальные различия, я уже говорил, что социальные различия между офицерами практически не существовали на таком поведенческом уровне. Они существовали, ну, где-то в уголках психологии, вот в частности, то, с чего вы начали, о проблеме конфликта между двумя видными руководителями Врангеля и Деникина, в общем, вот некоторую роль и это сыграло. Но это скорее психология, а не поведенческие стереотипы, потому что русский офицер, который, так сказать, прошел одну и ту же, в общем, школу, кадровый офицер, он мало отличался друг от друга. Любопытно, что, собственно, вот барон Петр Николаевич Врангель, его путь был совсем как раз нетипичен для офицера.
Он же горный инженер, да, закончил, да, горный институт, он, а потом добровольно, да, пошел служить в армию.
Да, конечно, он принадлежит к известному баронскому роду. Родоначальником этого рода считается Туки Вранге, который был в 1219 году начальником Ревельского гарнизона шведского. И в середине 17 века ряд представителей этой семьи были возведены в баронское достоинство шведскими королями. Ну и потом, когда большинство их проживало в Прибалтике, в азийских губерниях, которые после Северной войны вошли в состав России, и, соответственно, эти Врангели служили на протяжении 200 лет в русской армии, среди них было множество генералов и полковников, то есть это был преимущественно военный род, но вот как раз семья самого Петра Николаевича, это была гражданская семья, отец его был директором страхового общества в Ростове-на-Дону, и сам Петр Николаевич, в общем-то, учился не в кадетском корпусе и не в гимназии даже, а в реальном училище, и потом окончил Петербургский горный институт, то есть получил образование как горный инженер. К чему это говорю? Что, в принципе, семья как таковая не готовила его к военной службе. Но в нем, как и...
Ну, еще... гены, наверное, еще сразу.
Возможно, да, но его выбор военной карьеры был только его личным выбором, причем сделан достаточно поздно. Он был произведен как выпускник института, он должен был служить вольноопределяющимся в армии.
Тут подоспела русско-японская война.
Да, и он принял участие в войне, и, будучи произведен в офицеры, он военную службу не оставил, а так в лейб-гвардии конном полку и остался служить. Кстати, это не единственный пример такого рода. Многие видные деятели гражданской войны вышли из невоенных семей. Ну, в частности, генерал Кутепов или Юденич. Они тоже были единственными военными в своем роду. Но, как бы там ни было, а став таки офицером, причем офицером конной гвардии,
Петр Николаевич... Академию генштаба, по-моему, закончил.
Да, 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 естественно. И оба этих деятеля закончили Академию генштаба.
Где учился с маршалом Шапошниковым. И Шапошников в своих мемуарах вспоминал про Врангеля.
Да, ну, без окончания Академии генштаба обычная успешная карьера была обычно невозможна. Поэтому, естественно, что практически все руководители Белого движения, представлявшие собой цвет русского генералитета, они, естественно, академию заканчивали. Ну, как бы там ни было, он был, несмотря на своих вполне гражданских родителей и гражданское образование, он, став офицером, естественно, органически совершенно вошел в эту среду и был в глазах всех окружающих совершенно нормальным гвардейским офицером.
Высокий, очень красивый и имел кличку Пайпер по марке шампанского, которую он очень любил, да?
Он был один из самых первых георгиевских кавалеров за мировую войну. Он один из самых ярких эпизодов первых дней войны. Это как раз тот, когда его эскадрон в лейб-гвардии конного полка под его командованием взял стрелявшую конной атаки, стрелявшую германскую батарею, что вообще достаточно редко случается. И вот именно в этом качестве, как аристократа и гвардейца, его и воспринимал Деникин, который был происхождение, как я говорил, более скромного, представлял вот другую, тоже типичную, но группу русского офицерства. Но вот это исконное недоверие, предубеждение армейского незнатного офицера к гвардейцам, к аристократии, оно сыграло свою роль в отношении Антон Иванович к Петру Николаевичу.
Ну, Антон Иванович подозревал, так сказать, в интригах, и не без оснований свое окружение было такое. Ведь статус их по военной иерархии был достаточно разный. Ведь Врангель генерал-майора получил только в январе 1917 года, а Деникин уже командовал, был главком войсками Юго-Западного фронта накануне революции. И ведь Врангель попал к белым из Крыма, где оказался достаточно случайно. Он находился, жил на даче у своей тещи в Крыму, где его едва не убили, потому что были эксцессы, связанные с революцией, выступления всевозможного вот этого представителя дна, офицеров уничтожали, расстреливали. Каким-то чудом они уцелели, да? Вот расскажите эту историю.
Да, действительно, спасение генерала Врангеля представляет собой очень редкий случай, потому что в это время в Крыму было истреблено несколько тысяч офицеров, ну и вообще лиц, связанных со старой Россией, чиновников и прочих. Вот, в частности, в Ялте, в одной Ялте, где он жил, было расстреляно несколько сот человек. Но родственникам его удалось каким-то образом. Достаточно случайно это тогда все было, и какие-то случайные знакомства могли играть роль. И вот его, он тоже был арестован, тоже предназначен к расстрелу, но...
Начальник трибунала, как пишет сын Врангеля, Алексей Врангель, в своем исследовании о своем отце, он там пишет, что он просто там поддерживал близкие отношения, по-моему, с горничной семьи Врангеля, и вот это сыграло свою роль.
Да, то есть вот такие случайные моменты, они играли, то есть это было как бы достаточно тоже типично, потому что случайно могли расстрелять, случайно мог человек спастись, конечно, в значительно меньшей степени было счастливых таких обстоятельств. Ну, короче говоря, ему удалось спастись, потом он уехал на Украину, в Киев, и оттуда уже прибыл летом в добровольческую армию.
Новочеркасск, да, и участвовал.
Он, как известный к тому времени кавалерийский начальник, был поставлен во главе одной из кубанских дивизий, и, в общем-то, всю войну он провел в кубанских частях, почему, собственно, чаще всего можно видеть его фотографии именно в кубанской форме, в черкеске, в папахе, в форме кубанских.
И черкес. Был очень любим и уважаем казаками, которые не каждого офицера приняли бы, наверное.
Да, он вполне сроднился с этими частями, и, в общем-то, получилось так, что с самого начала, он, начав с командования кубанской дивизии, потом корпусом, и потом Кавказская армия, которая воевала вот на Волге, она состояла преимущественно из кубанских частей. Надо сказать, что этот конфликт, который имел место, он был вызван не только какими-то личными такими предубеждениями, а, в общем-то, в основе лежали вещи более существенные. Прежде всего, тут можно выделить несколько моментов, но прежде всего разный подход к стратегическим соображениям гражданской войны. Конечно, по своему весу в вооруженных силах Юга России они были несопоставимы. Деникин был главнокомандующий, Врангель был сначала командиром дивизии, там потом командовал одним из оперативных соединений, которых вовсю насчитывалось несколько. Но дело не в этом. Просто мнение по вопросам военно-стратегическим это не мешало высказывать. И Врангель был представителем той точки зрения, которую недалеко не то, что он ее выдумал, не он один ее разделял, о том, где надо сосредоточить усилия, куда наносить главный удар.
Сергей Владимирович, видимо, вы имеете в виду знаменитую московскую директиву, которая для многих историков является таким переломным этапом, когда ставился вопрос, идти ли на Москву, за что выступал Деникин, или идти на соединение с Колчаком, за что выступал Врангель. И, в общем-то говоря, это послужило таким серьезным водоразделом.
Да, но надо сказать, что еще вот эти соображения, которые тогда просто окончательно были решены в пользу московского направления, они возникали еще и раньше. Собственно, еще летом 18 года, перед началом второго кубанского похода, этот вопрос также стоял. И, в общем, те же самые соображения. То есть генерал Краснов, тогдашний атаман...
Петр Николаевич.
Петр Николаевич, да, войска Донского... Он стоял за то, чтобы сосредоточить основной удар на царицынском направлении, именно тоже для того, чтобы войти в соприкосновение с белым движением на востоке, которое, значит, к тому времени уже обозначилось. Да, там ясно было, что оно началось летом, но ясно было, что оно возникнет. Но Деникин решил сначала очистить Кубань, где оставалось довольно много красных войск, которые в несколько раз добровольческую армию превосходили численно и которые могли в любой момент нанести удар с тыла. То есть, в принципе, вопрос о выборе направления стоял еще тогда. Но тогда, в общем-то, надо сказать, что позиция Деникина в пользу очищения Кубани была, пожалуй, более разумна, потому что действительно невозможно было оставлять в тылу огромную массу красных войск. И, кроме того, Кубань... Кубанская казачья явилась в дальнейшем одним из основных
контингентов силы,
да, живой силы армии. Вот. Но когда в 19-м году этот вопрос вновь стал, то тут уже, конечно, этот вопрос был гораздо более спорным.
Мне кажется, в марте было, да, в 19-м году?
Не в марте, чуть попозже, когда развернулось наступление вооруженных сил Юга России из Донецкого бассейна на Украину и одновременно на Волгу, на Царицын. Но здесь уже, конечно, этот вопрос спорный. Особенность этих вопросов в том, что они все-таки непроверяемы. Понимаете, мы не можем сказать достоверно, что бы было, если бы Деникин вместо московской директивы бросил бы все свои силы ранее на соединение.
Учитывая, что сил остро не хватало, ни вооружений, никто не помогал, а страна Антанты в основном разговорами ограничились, а потом вообще перестали помогать, чем то не было.
Да, то есть мы не можем в любом случае сказать, понимаете, как бы, насколько бы это помогло делу. Но факт то, что действительно резоны очень серьезные в пользу мнения Врангеля, они были, действительно. Но здесь вот уже началось вмешательство факторов таких политических и психологических. Значит, почему, собственно, почему еще, помимо чисто военных соображений, Деникину не очень хотелось избрать это направление? Потому что...
Захват это... Москвы тоже таким политическим был актом во многом, не так ли?
Нет, да? Это было, конечно, важно, но Москва бы никуда не делась, понимаете, если бы объединились, был создан единый фронт с Колчаком, ну, никуда бы Москва все равно не делась, не в этом же дело. Другое дело, что быстрое ее взятие, как рассчитывал Деникин, да, конечно, вот он считал, что максимально быстрое взятие Москвы позволит, конечно, решить сразу вопрос. Но почему еще он не очень хотел соединяться с Колчаком? Дело в том, что ведь... В этом случае становился вопрос о командовании, да? Ведь верховным правителем был провозглашен и правопреемником российской государственности был адмирал Колчак, и Деникин это признавал. Соединение в единый фронт совершенно очевидно
автоматически передавало
всю власть, в том числе и оперативно, Колчаку и его штабу, его окружению, а у Деникина были на этот счет свои собственные соображения, и он считал, кстати, вполне справедливо, окружение Колчака...
Ну, не очень компетентным.
Не столь компетентным, ну, что не очень компетентным, но никак не более компетентным, чем он сам и его штаб. Второй фактор – окружение. Гражданское окружение Деникина состояло в значительной мере из членов бывшей партии кадетов и такой вот примыкавшей к ним публики гражданской, которые, в общем, к Колчаку относились с известным недоверием, считая его слишком ярым монархистом. Считали, что из политических соображений, из соображений того, как они будут выглядеть в глазах союзников, что вот лучше все-таки этого не делать. Тем более, что они полагали, что, получив полную власть над всеми вооруженными силами, практически белыми, Колчак эти свои симпатии еще более очевидно проявит. То есть вот соображения этого рода тоже сыграли в Деникинском окружении, может быть, не лично Деникин даже, но в Деникинском окружении тоже сыграли свою роль, почему ему не очень хотелось идти на соединение с Колчаком, и он предпочитал покончить своими собственными силами с большевиками, взяв кратчайшие сроки в Москву. Но Врангель, как мы знаем, придерживался как раз вот той точки зрения, что надо все усилия сосредоточить на Волге.
Ну, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что и Деникин, и Врангель оставили воспоминания. Деникин вообще 5 томов написал, очерки русской смуты. Это все издается, переиздается. А после Врангеля остались записки, которые, по-моему, уже в 60-е годы были опубликованы в полном виде. И сейчас также здесь все выходит. Исследований довольно много, много билетристики. Кстати, как вы относитесь вот к многочисленной билетристике о героях гражданской войны, о белых? Эти книги в изобилии появляются. Насколько они хороши? Надо их читать или все-таки лучше читать
первые источники? Что, я думаю, что поскольку сейчас уже переизданы не раз и очерки русской смуты Деникина, и воспоминания Врангеля, лучше читать, конечно, все-таки их, причем читать по возможности и то, и другое. И вот тогда, в общем-то, картина достаточно тут однозначная, и, в общем-то, читая то и другое, легко понять, ну, человеку, который вообще что-то способен анализировать, понять, как было дело, понимаете? А в билетристике в большинстве случаев все-таки подается это крайне предвзято. Ну, кто-то больше любит Деникина, кто-то больше любит Врангеля, понимаете, кто-то больше любит Краснова. И сам жанр...
Эта любовь накладывает свой отпечаток.
Да, сам жанр, конечно, он предполагает такую, понимаете, вот... апологетику конкретного одного персонажа и, соответственно, вплоть до того, что его оппоненты вообще там причисляются чуть ли не так, как агентуре враждебной вообще, понимаете. Большинство такой литературы совершенно не солидное. Поэтому, имея возможность читать первоисточники, в общем, нет особой необходимости читать эту билетристику, тем более, что помимо нее есть и непосредственное исследование по самой войне, которые совершенно не расходятся с воспоминаниями ни Деникина, ни Врангеля.
Я могу сказать, что я вот тот человек, который сделал последнее интервью с Мариной Антоновной Деникиной Грей, когда она приезжала сюда, договорились, потом были переданы вопросы, и уже после ее смерти это интервью было опубликовано в литературной газете. И, в частности, там я спрашивал об отношениях Деникина и Врангеля. Я сказал, конечно, что для Деникина это было очень такое тяжелое переживание. Вообще, поход на Москву, к сожалению, провалился, белые были разбиты, ну, не очень все это было подготовлено, не хватало сил, и итогом явилась смена руководства. Вот как это происходило? Насколько я понимаю, в это время Врангель был отстранен от службы и находился в эмиграции на Босфоре, да?
Предыстория это такова. Дело в том, что еще на протяжении лета-осень 19-го года, если мы посмотрим переписку, вот чем хороши, кстати, воспоминания Врангеля, тем, что они оснащены огромным числом подлинных документов. Вот переписка, в частности, переписка их с Деникиным, понимаете? И там, в общем, достаточно видно все, кто что на самом деле кому писал, кто когда что высказывал. Вот. Это очень важно, потому что это не дает особого простора для, значит, измышлений. Дело в том, что на протяжении вот этого времени, когда развивалось наступление ФСЮР на всех фронтах, уже тогда существовала некоторая, как бы, ну, не перепалка, но вот переписка с взаимными претензиями. Врангель ведь, действительно, обладая очень небольшими силами своей Кавказской армии, наступая от Царицына на север, он не раз просил усилить его войска, в чем Деникин в большинстве случаев отказывал. И Врангель, кроме этого, критиковал то руководство, которое, собственно, вело наступление на Москву. Известно, что во главе добровольческой армии, главной ударной силы вооруженных сил Юга России, которая наступала нас по основному направлению, стоял генерал Владимир Владимирович Маймаевский.
Выведенный в известном советском фильме, да?
Ну да. Ну, кстати сказать, Дютанкер, там он, да, там он, как это редчайший случай, когда
он выведен трезвым,
фильм,
да?
Он виден в лучшем виде, чем он был на самом деле. Вот. Дело в том, что это действительно был прославленный боевой генерал, но у него был, к сожалению, известный...
Распространенный на Руси недостаток.
Да, недостаток, он любил выпить. И его адъютант, небезызвестный Макаров, он, который, конечно, никаким разведчиком красным не был, вот, а просто он потакал своему шефу и постоянно, значит, вот его как бы спаивал, да. Это было, в общем, всем очевидно, но и Врангель, видя это, обращал внимание, понимаете, на недостатки организации тыла добровольческой армии. и на недостатки отношения Деникина к...
грабежам, эксцессам и прочим.
Понимаете, он все это видел и критиковал. То есть, это вот такая критика, она имела место еще и раньше. И надо сказать, что Деникин, в конце концов, когда дело обернулось совсем плохо, поставил именно Врангеля во главе добровольческой армии. Просто уже было слишком поздно. Это уже было...
Лучше бы, многие исследователи пишут, что это надо было за год до того делать, тогда, может быть, ситуация была бы, был бы перелом, потому что Врангель, конечно, более талантлив, мне кажется, как военный руководитель, как военачальник. Да,
дело даже в данном случае не в таланте, понимаете, а в том, что это был человек более принципиально другой. Человек железной воли был, человек очень принципиальный и жесткий, который, прежде всего, вот их отличие по характерам от Деникина в том, что Деникин человек был очень мягкий.
Он со всеми хотел сохранять хорошие отношения.
Особенно в личных взаимоотношениях. Понимаете, для него было сместить заслуженного генерала, понимаете, который прославлен в боях гражданской войны, сместить его за поступки, как с ним поступить решительно, он патологически не мог. Врангель без колебаний бы сделал это.
Причем он увольнял заслуженных генералов своих, там, Виктора Покровского, который отличался садизмом, у человека красные расстреляли всю его семью, поэтому он мстил в боях. Вот такая вот судьба у Виктора Покровского. Но, тем не менее, был талантливый военачальник, и Врангель все-таки его уволил, так же, как и некоторых других.
Да, но потом это в полной мере проявилось. Ну, конечно, если бы во главе добровольческой армии Врангель был поставлен не в декабре, а хотя бы в сентябре 19-го года, то, конечно, возможно, что и по-другому несколько дело повернулось. Но как бы там ни было, а Деникин внутренне понимал, что Врангель прав, когда вот с этой критикой. И поэтому именно его он, когда совсем дело безнадежно было, именно его он поставил все-таки на тот пост, на который надо было его поставить, в общем, с самого начала. Но, тем не менее, уже к этому времени конфликт зашел очень далеко, и он усугубился тем обстоятельством, что после отхода, тяжелого отхода белых войск на Дона, потом и по Кубани, в окружении генерала Деникина, вообще в недрах добровольческой армии, возникло практически всеобщее к нему недоверие и недовольство. Почему, собственно, Деникин и решил уйти? Действительно, вот его в определенной мере нерасторопность привела к новороссийской катастрофе, к трагедии этой эвакуации, которая проходила
совершенно... Которая была подготовлена, хотя Врангель-то предлагал, чтобы ему было поручено от организации все организационные вопросы.
Вот. То есть в этом Деникина справедливо, в общем-то, винили. И это всеобщее недовольство, оно находило выход в самых широких кругах офицерства и руководства вооруженных сил Юга России, находило выход в ориентации на Врангеля, который помимо своей воли превращался тогда, ну, как бы в противовес Деникину, чего он лично, конечно, не желал. И Деникин уже, в свою очередь, недоброжелатели Врангеля в его окружении, непременно говорили, что Врангель властолюбив, что Врангель хочет вот вас сместить, что Врангель хочет взять свою власть в свои руки и так далее. И вот это, подогреваемое с другой стороны, это имело еще и политический подтекст, потому что наиболее такие крайние монархические круги, они ориентировались на Врангеля, и это еще лишний раз подогревало вот этот вот костер взаимного недоверия и антипатии, поскольку деникинское окружение, которое было более таким либеральным, оно и в этом видело причину и повод настраивать Деникина против Врангеля. В конце концов, это кончилось тем, что Врангель был из армии уволен, уехал в эмиграцию, и пока вопрос окончательно, так сказать, Деникиным не решился, он так и был не удел. А потом, конечно, когда Деникин сложил все полномочия после трагических эвакуаций Одессы и Новороссийска, и в том, и в другом случае это были очень тяжелые эвакуации.
Большими потерями, материальными.
Вот, очень плохо организованные. То, конечно, он оставил свой пост, и тогда, конечно, Врангель совершенно естественно казался единственным человеком, который мог возглавить. Причем, ведь в каких условиях это происходило, эта передача власти? Было в Крыму проведено собрание старших начальников, на котором было большинством, абсолютно большинством голосов, которое высказалось в пользу Врангеля. Но Врангель отказался взять власть таким образом, по его понятиям, совершенно недопустимо было...
Нелегитимно
было, совершенно недопустимо было его избрание генералами, так сказать, начальниками. Вот. И поэтому он в таком виде он отказался принять власть, и тогда Деникин своим приказом назначил его уже своим преемником.
К сожалению, у нас эфирное время подходит к концу. Я хотел бы сказать, что в марте 2020 года Деникин уехал из России в эмиграцию, занялся описанием мемуаров, литературой, потом жил в разных странах, во Франции, а умер уже в Соединенных Штатах, по-моему, в 1947 году. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы вкратце вы коснулись крымской эпопеи Врангеля, ведь Врангель проявился не только как талантливый военачальник, но и как очень неплохой администратор. Очень многие проблемы были решены, к сожалению, нам не хватает времени для эфира, и Врангелю не хватило для того, чтобы довести до окончательной реализации многие свои планы. А ведь там очень многие интересные вещи происходили.
Да, совершенно верно. Врангель в Крыму, получив всю полноту власти и уже не имея необходимости вести политическую борьбу там с какими-то своими противниками, проявил в полной мере свой талант администратора. Значит, главная черта, которая была свойственна его мероприятиям в отношении армии, он стоял за полную, так сказать, ее регулярность. Характерно, что все части и соединения получила новое название «Русская армия», это армия, и все части, все названия, которые напоминали о добровольчестве, они были искоренены, вот, то есть было поставлено дело на регулярную основу. Кроме того, он стремился, чтобы все части были укомплектованы таким образом, как и обычная регулярная русская армия, то есть вот эти офицерские батальоны, роты, полки, всего этого уже практически не было. Офицеры находились при нем, как правило, только на командных должностях, какие они должны занимать в обычной армии. То есть вот к этому он стремился. Кроме того, в области он, как гражданский администратор, он довольно эффективно наладил систему снабжения продовольствием, и более того, он при помощи правительства своего, которое он сформировал из очень компетентных людей.
Александр Кривошеин, да, замечательно был администратор привлечен, да, а за границей сидел как представитель врангелевского правительства Петр Бергардович Струве и тоже очень помогал, да, врангелевским.
Да, то есть, в общем-то, были разработаны основы будущего государственного устройства России, которые были вполне перспективными, но другое дело, что не было возможности их претворить в жизнь. Ну, в частности, аграрный закон, который был разработан при Врангеле, он решал, снимал все те противоречия, которые имели место раньше. И он успешно действовал на той территории, которая контролировалась русской армией. Но эта территория была невелика, и контролировалась она в течение фактически нескольких месяцев.
Любопытно, что покойный писатель Василий Аксенов, он вот одна из наиболее удачных, мне кажется, его книг «Остров Крым», она как раз и описывает тот вариант развития событий, что было бы, если вот этот оазис, так сказать, был бы сохранен, оазис государственности врангелевской, и что могло бы быть таким Тайванем русским, мог бы стать Крым, в принципе, не так ли?
Да, надо сказать, что вот многие вещи Аксенов очень хорошо чувствовал. Ему приходилось общаться с настоящими, так сказать, людьми еще, старыми.
В белой эмиграции.
Да, я думаю, что многие вещи там у него хорошо чувствуются, хотя он и билетрист, но многие вещи достаточно.
Ну, у меня такое предложение, Сергей Владимирович. Может быть, мы отдельно поговорим и о крымской эвакуации, которая блестяще была, надо сказать, проведена в свое время, в отличие от новороссийской Одессы. Посвятим отдельную передачу и более подробно поговорим о крымских вот реформах врангелевских, потому что это тоже достаточно интересная и объемистая тема. Но в завершении разговора вот о последних днях Врангеля, когда уже армия покинула по пределы России, сотни тысяч людей были вывезены и обосновались в Галлиполе, потом растеклись по целому ряду других стран, дружественных и не очень, белым эмигрантам. Вот как сложились последние дни Петра Николаевича Врангеля? Ведь есть информация, что он был убит агентами ГПУ, не так ли?
Врангель, когда он понял, что армию нельзя сохранить в прежнем виде, как армию, вооруженную силу, с оружием, он преобразовал осенью 24 года, преобразовал армию в Русский общевоинский союз, которая представлял собой вот как бы кадрированную русскую армию. То есть военнослужащие, рассеявшиеся по разным странам, продолжали состоять в списке своих полков. И кроме того, вокруг, как таким широким шлейфом, была сеть различных организаций воинских, полковых объединений, объединений военно-учебных заведений, военно-научных организаций, профессиональных и так далее. И вот все это возглавлялось генералом Врангелем, как возглавителем Русского общевоинского союза. Но судьба его оказалась трагичной, он всего несколько лет стоял во главе этой структуры, поскольку умер от острого туберкулеза. Конечно, обстоятельства его гибели наводит на мысль о том, что могли иметь...
Что помогли умереть.
Что ему, да, помогли умереть. Ну, вот эта история с родственником, значит, его повара, который погостил несколько дней, потом после его смерти моментально куда-то исчез. Это наводит на определенные мысли. Но все-таки утверждать стопроцентно, что вот он был отравлен агентом ГПУ... Трудно. Архивы эти не открыты.
Да, может быть, когда-то они будут открыты, мы что-то узнаем.
Да, мы не можем знать это наверняка. Ну, потому что, в принципе, действительно болезнь протекала достаточно тяжело, и мы знаем много случаев, когда люди умирали от вот этого туберкулеза, в общем, и без всякой посторонней
путем.
Помощи. Да.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаем, что в гостях у Благовещения был историк Сергей Волков, и сегодня мы говорили о вождях Белого движения. Вторая передача у нас из цикла «Белая Россия». В завершении разговора еще одна песня, которая называется «Перед боем», песня Юрия Борисова в исполнении Бориса Муратова. Спасибо всем.
Время игры, каждый цветам не свисти, тень от гигантской горы пала на нашем пути. Область уныния и слез, скалы с обеих сторон и оголенный утес, где распростерся дракон. Острый хребет его круг, вздох его огненный смерч, люди его назовут сумрачным именем смерть. Что ж возвратиться нам спять повернуть корабли, чтобы опять испытать грешную скудость земли. Нет, ни за что, ни за что, значит, настала пора. Лучше слепое ничто, чем золотое вчера. Вынем лишь меч кладенец, дар благосклонных наяд, чтоб обрести наконец неотцветающий сад, чтоб обрести наконец неотцветающий
сад. В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Филипповки. Заговины, как праздник. Душ перед постом порадовать, так говорят, которые не разумеют по-духовному, а мы с Горкиным разумеем. Не душу порадовать, душа радуется посту, а мамону по слабости потешить. А какая она, мамона грешная? Это чего, мамона? И это вот самая она, мамона, смеется Горкин и тычет меня в живот. Утроба грешная. А душа у пости радуется. Ну, Рождество придет, душа его сияет во всей чистоте. Тогда и мамоне поблажка. Радуйся и ты, мамона. Рабочему народу дают заговеться вдоволь. Тяжелая зимняя работа, щи жирные с солониной, рубец с кашей, лапша молочная. Горкин заговляется с удачком, и рыбки постом вкушать не будет, с удачей коркой жареной, а на заедку дрочено-сладкую и лапшу молочную. Без молочной лапши, говорит, не заговины. Заговины у нас парадные. Приглашает батюшку от Казанской с протодьяконом, благословят на Филипповке. Канона такого нет, а для души приятно. Легкость душе дает с духовными лицами вкушать. Стол богатый, с бутылками Ланинской и легкая депре леве. Протодьякон депры не любит, голос в нее садится. С этих там и кемчиков мадерцы, и ему ставит отечественные вдовы Попова. закусывают в преддверии широкого заговения сишком и коркой, горячими пирожками, семгой и яйцами. Потом уж полные заговины, обед, суп с гусиными потрохами и пирог с ливером. Батюшки кладут гусиную лапку, тоже и протодьякону. Мне никогда не достается, только две лапки у гуся, а сегодня как раз мой черед на лапку. Недавно досталось Коле, прошедшей воскресенье Манечке. До Рождества теперь ждать придется. Маша ставит мне суп, а в нем гусиное горло в шершавой коже, противные самые пупырки эти. Батюшка очень доволен, что ему положили лапку. Мягко так говорит, верно говорится, сладкие гусиные лапки. Протодьякон цельную лапку в рот, вытащил кость, причмокнул, будто пополоскал во рту и сказал: «По какой грязи шлепала, а сладко!» Подают заливную осетрину, потом жареного гуся с капустой, мочеными яблоками китайскими и всякое соленье, моченую бруснику, вишни, смородину в веничках, перченые огурчики-малютки, от которых мороз затылки, потом слоеный пирог яблочный, пломбир на сливках и шоколад с бисквитами. Протодьякон просит еще гуська, а при пломбире эти, говорит, воздушная пустота одна. Батюшка говорит, вздыхая, что и попаститься-то, как для души потреба, никогда не доводится. Крестины, именины, самые-то именинные пора, Филиппски, имена-то какие все! Александра Невского, великомученицы Екатерины, сколько Катерин в приходе у нас, подумайте, великомученицы Варвары, святителя Николая Угодника, да и поминок много, завтра вот старика Лощеного хоронят, люди хлебосольные, солидные, поминовенный обед с кондитером, как водится, готовят. Протодьякон гремит, воздыхает: «Грехи и служение наше чревато соблазном чревоугодия». От пломбира зубы у него что-то понывают, и ему для успокоения накладывают сладкого пирога. Навязывает после обеда щипной коробок детенком его, девятый становится на ножки. Он доволен, прикладывает лапищу к животу горе и вздыхает: «И оставишь останки младенцам своим». Батюшка хвалит пломбирчик и просит рецептик преосвященного угостить когда. Вдруг к самому концу звонок. Маша шепчет в дверях испуганно: «Пелагея Ивановна, серьезная?» Все озираются тревожно. Матушка спешит встретить, отец с салфеткой быстро идет в переднюю, и это родная его тетка, немножко того, и ее все боятся. Всякого-то насквозь видит и говорит всегда что-то непонятное и страшное. Горкин ее очень почитает, она вроде юродная, и ей будто открыта вся тайная премудрость. И я ее очень уважаю, и боюсь попасться ей на глаза. Про нее у нас говорят, что не все у ней дома, и что она чуть с приглинкой. Сколько она всяких словечек знает, приговорок всяких и загадок. И все говорят, хоть и с приглинкой будто, а умная, но все-то она к месту, только уж много после все открывается, и все по ее слову.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.